Недавно в Екатеринбурге состоялась презентация книги «Алапаевская драма». Ее автор – доктор юридических наук, военный историк, президент Фонда памяти новомучеников Императорского дома Романовых, известный российский историк Юрий Александрович Жук. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сегодняшнюю нашу встречу мне хотелось бы начать с разговора, конечно же, о вашей книге, только разрешите познакомить наших радиослушателей с небольшой цитатой, с вашей же цитатой, вот о книге. Книга повествует о трагической судьбе членов императорской фамилии, сосланных на Урал и принявших мученическую смерть в городе Алапаевске по приказу властителей Красного террора. Познакомившись с материалами биографического и хронологического характера, читатель откроет для себя новые, ранее неизвестные факты, а представленные многочисленные документы и фотографии помогут глубже осознать весь трагизм событий, ставших одной из самых черных страниц в истории, в отечественной истории. Вот знаете, за 100 лет очень много книг, очень много статей, публикаций, в общем, очень много всего было написано на эту тему. И вот вы здесь говорите о новых, ранее неизвестных фактах. О каких прежде всего фактах речь идет?
Ну, прежде всего, большинство литературы, относящейся к разряду так называемого, может, духовного плана литературы, это повторение одних и тех же истин, которые, к сожалению, не соответствуют таковой. Общепринятое мнение о том, что их алапаевских мучеников сбросили в шахту живыми, что они там песни церковные пели, молитвы читали, Елизавета Федоровна перевязывала апостольникам, этого близко ничего не было.
Но вот якобы это все
народная, народная молва, никаких свидетельств. То есть вот за основу была взята книга игумена Серафима Кузнецова, которая абсолютно далека от правды жизни, которая происходила на самом деле. Он писал и описывал с трепетом то, чему свидетелем он не был, а он не был даже и в Алапаевске, вот, а просто домысливал, возможно, преследуя хорошую, так сказать, цель прославить да, лишний раз имена мучеников и, в первую очередь, Елизавету Федоровну, с которой он встречался при посещении ею Белогорского монастыря и Серафима Алексеевского скита. Вот. Смерть их была ужасной. Вот, и я не знаю, следует ли об этом рассказывать как-то в деталях. Ну, в общем, их когда вывезли в Верхнюю Синичиху под предлогом переселения из дымного Алапаевска на более удобные курортные условия Верхней Синичихи. Вот, по дороге коробки, как они тогда назывались, ну, экипажи, с пленниками сделали остановку по причине якобы разобранного моста местными, значит, кулаками. Ну, термина «кулак» не было тогда, ну, контрреволюционерами, чтобы было понятнее. Вот, и сказали, что коробки поедут в обход, а им пока нужно будет с другой стороны переправиться, но чтобы они не запомнили дорогу, каждого из них завязали глаза. Их отводили по одному в сторону, к шахте, которая уже была подготовлена для этого злодеяния, и председатель Верхнесиничихинского совдепа Евгений Середкин наносил сильный удар обухом топора в затылочную часть, и после того, как человек падал, нанося травму, несовместимую с жизнью, для контроля наносился второй очень сильный удар в грудную область, чтобы вызвать остановку сердца, после чего уже безжизненное тело сброшено в шахту, и по заключениям судебно-медицинского освидетельствования травмы эти несовместимы с жизнью. Там предположение такое дается: либо нанесены твердым тупым предметом, как в том случае, о котором я сказал, либо с высоты падения в шахту. Но вы понимаете, что все узники имели, алапаевские, все имели одинаковые повреждения как затылочной части, так и грудины, поэтому это просто нереально было, чтобы все абсолютно одинаково стукнулись. Так что никаких песнопений не было, никаких перевязаний апостольникам, тем более, что Елизавета Федоровна, вообще апостольник в данном случае на ней не было, на ней другая была одежда, все это зафиксировано в документах следствия.
Откуда у вас вот эти вот данные? То есть здесь ведь есть большой вопрос работы именно с источниками, потому что вот очень много из тех вещей, которые вы даже сейчас сказали, а я подозреваю, что это далеко не все, что вы знаете, и даже все, что вы изложили в своей книге, это ведь немножко не соответствует тому, что мы знаем до этого.
Ну,
мы привыкли как-то верить вот в эти, вот, знаете, апостольские песнопения.
Да, да, то,
вот...
что это было, это, понимаете, во-первых, сами убийцы между собой стеснялись об этом говорить, какую они зверскую, так сказать, смерть им уготовили. Поэтому просто, говорит, мы их сбросили живыми в шахту, вот, и в это поверили. Но об этом совершенно красноречиво говорят документы белогвардейского, как его, следствия, которые подробное описание, ведь также пошли вот эти слухи о каких-то нетленных мощах, о каких-то благоуханиях. Ну, простите, продлежали с июля месяца по октябрь. Тела, они подверглись сильному разложению, гнилостным изменениям. Вот и даже когда их привезли к катаверне, вот, их потом чуть-чуть ниже обливали водой из пожарного гидранта, чтобы смыть вот эту грязь, песок, который на них находилась, после чего одежда была уничтожена, они были сожжены, они были переодеты, вот, поэтому вот этот вот сусальный такой момент, вот, что вот, так сказать, ну, такой, чтобы показать венец мученичества, понимаете, ну, он немножко надуман, но та же самая Елизавета Федоровна, великая княгиня, ей вообще можно чуть ли не, где ее ступала нога, там нужно ставить памятник, настолько это была удивительная женщина, несшая в мир доброту, заботу, и не зря она руководила этой и создала такую уникальную организацию, как Марфо-Мариинская обитель милосердия. Очень досадно также и то, что в Алапаевске установлен памятник только одной Елизавете Федоровне. Она ведь в данном случае была на равных правах со всеми и приняла так, ее спутники, князья крови императорской, великий князь Сергей Михайлович и остальные Константиновичи, такую же мученическую смерть приняли ее хотя бы на... Я не совсем понятно, почему ее одну так выделили.
Вот это. Ну, потому что, видимо, она причислена к лику святых, и ее
дело
больше
все в том,
как-то
что все остальные
прочитают.
Тоже причислены к лику святых Русской Православной Церкви за рубежом 1 ноября 1981 года. Поскольку произошло единение церквей, тут я бы немножко осторожнее бы относился, и можно было бы как-то вопрос этот учесть.
Хотелось бы от вас услышать больше про то, с какими источниками вы работали. То есть, что это было? Это были, в первую очередь, архивы белогвардейские.
Это были архивы, документы следствия, скажем так, где четко и ясно все прописано. Вот. Также протоколы допроса, на основе анализа которых можно делать определенные выводы. Помимо всего прочего, используются многочисленные нарративные источники, то есть воспоминания раннего, более раннего периода, позднего. Вот. Но, к сожалению, доминирует среди всех вот эта версия игумена Серафима, который пишет о том, вот как он их вывозил, что у него документов не было. Игумен Серафим получил задание от генерала Титерикса встретить гробы с телами Вышиме. Он в Алапаевск даже близко не подходил, хотя народная молва приписывает, что он участвовал в следствии, опоздавал там трупы, этого не было. И даже в метрической книге Свято-Троицкого собора, где расписалось все духовенство, которое присутствовало на похоронах, подписи игумена Серафима нету. Поэтому многие, даже не сам он, а многие, рассказывая о нем, приписывают ему то, чего на самом деле не было. Вот так же, как вот он какой-то выделял, они благоухали, я собирал, чего ты там собирал, когда гробы были запаяны, знаменитое алапаевское железо, и вез он их запаянными гробами, металлическими, ведь никто же не знает, куда что. И когда они добрались до Читы, вот огромную помощь оказал, значит, атаман Семенов, и даже его супруга Мария поехала и сопровождать, и сопровождала гробы до Пекина, чтобы не было никаких эксцессов. Она пользовалась, как его супруга, большим влиянием и авторитетом, чтобы впредь ничего не было. Но появилась вот эта версия, рассказанная Булыгиным, который сначала говорит, что их захоронили в Перми. Булыгин ведь приехал по распоряжению императрицы и был только в Омске, уже встречался с Колчаком, и, да, ехал на этом поезде. Но он пишет о том, что гробы закопали в келье. Скажите, зачем келье ломать полы, 4 куба земли выбрасывать, чтобы их закапывать? Они были захоронены на кладбище, а не в какой келье. Вот эти вот фантазии непонятно откуда. Но отсюда пошло уже немножко непонимание. Естественно, гробы вскрывали и переодевали, возможно. Так, в частности, переодели Варвару, крестовую сестру, а поскольку в женском монастыре другой одежды не было, ее одели в черное облачение. Отсюда пошел слух, что она Енокина, никогда не была Енокиной, она была крестовая сестра, и все сестры обители не принимали монаший постриг. Так же, как Елизавета Федоровна, которая причислена как преподобная мученица, но хотя по существующим канонам она, не принимавшая постриг, не может быть преподобной мученицей. Но в 1982 году в РПЦ, она, Московским патриархатом, она так была прославлена.
Юрий Александрович, а вы верующий человек?
Да, конечно.
Подскажите, вот когда вы только начали заниматься этой темой, во-первых, интересно, вообще откуда у вас вот интерес именно к алапаевским ученикам, вообще ко всей царской семье, и как в то время, как вы работали с этими архивами, как вы открывали раз за разом вот эти вот строчки правды, вот среди всей вот этой вот лжи, каких-то домыслов, чего-то еще, как менялось ваше мировоззрение?
Так у меня никогда такого сусального мировоззрения на этот взгляд не было. Ну, в силу своей работы я около 20 лет, ну, практически 20 лет провел на оперативно-следственной работе, работая в системе московского уголовного розыска. Я заканчивал Московскую высшую школу милиции, в академии защищал кандидатскую и докторскую диссертацию по криминалистике. Поэтому мне, в отличие от историка, некоторые вещи видятся несколько шире, чем только через призму исторического документа. Это первое. Много лет я отдал поисковой работе на местах боев, 38 лет. И в 93-м году в декабре месяце я приехал впервые в Екатеринбург курировать работу Свердловского куста, если так можно сказать, отделение Ассоциации поисковых объединений. И в это же время приехал хорошо мне знакомый к тому времени прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры Владимир Николаевич Соловьев, который с июля месяца начал или с августа начал вести это дело. Я, так сказать, немножко подключился, когда останки были в этом самом бюро, мы смотрели на предмет огнестрельных повреждений. Я, конечно, не судебный медик, но я, так сказать, вел такое, ну, интересное направление, как прикладная баллистика, но это уже, так сказать, детали. И когда я стал знакомиться и читать всякие статьи, то, что выходило к тому времени, особенно статьи, вот, то я понял, что тут надо серьезно заниматься, и многие настолько дилетантские написаны эти статьи, хотя, конечно, не все, но люди, которые именами, титулами, допустим, там Боровиков, Гаврилов писали там статью в сборник «Расстрелянный пролетарской рукой», описывая Маузер Ермакова со спиленными номерами, хотя на нем никаких спиленных номеров нет, можно было прийти в музей и посмотреть, но люди даже не удосужились прийти посмотреть и начали рассуждать в научном смысле то, в чем не понимают, как и труды Сонина, что царскую семью из пулемета простреливали. В общем, я подключился к этому делу, и только в 2008 году впервые издал свою первую книгу на эту тему под названием, в кавычках, конечно, «Исповедь цареубийц», где рассказал предысторию, поместил автобиографию каждого из убийц и пособников, ну и дал свой взгляд, насколько можно в той или иной степени доверять источникам. Сказать, что я только алапаевской трагедии, нет, я занимался гибелью членов российской императорской фамилии, именно всех, и великими князьями в Петрограде, может быть, чуть в меньшей степени, в основном члены гибели царской семьи, ну и, конечно, Алапаевск, Михаил Александрович Перми, эти убийства, серия этих убийств, она тесно связана, делимо друг от друга, и рассматривать их, вот, говоря процессуальным языком, надо в рамках одного уголовного дела.
У нас тут, кстати, вот на кладбище, на котором, рядом с которым радиостанция находится, рядом с могилой Бажова, как раз-таки могила...
Ну, Ермаков, я знаю.
Да, вот Ермакова, как раз-таки одного из убийц. Что еще хотела спросить? Очень много, как я говорила, было различных книг и каких-то версий там написано. Бывали там, конечно, вообще очень какие-то дикие, типа вот оккультных каких-то. Это я уже сейчас говорю про Ипатьевский дом, вот про расстрел царской семьи. Были и оккультные версии, каких только версий не было, во всем вот этом вот море информации. Как разобраться, что взять, какие факты взять на вооружение, чтобы, читая, да, может быть, кто-то из наших радиослушателей еще не читал, читая об этой трагедии, какие факты надо взять на вооружение, чтобы не утонуть и чтобы отделить правду от лжи?
Вы знаете, нас собрали несколько человек, историков, исследователей, владыка Тихон собирал, сейчас митрополит Псковский, тогда он был настоятелем Сретенского монастыря, и каждый из нас подготовил определенную брошюру, книгу, вот, но сейчас их решили вроде бы объединить. Все вместе написаны, ну, в общий такой сборник. Понимаете, можно действительно, вы совершенно правильно заметили, утонуть в этих деталях. На самом деле, если говорить о царской семье, то здесь стоит вопрос довольно просто, относительно. Вот представьте себе, есть некая записка Юровского, как ее называют, на самом деле написал ее красный профессор Покровский Михаил Николаевич, вот, со слов коменданта Дома особого назначения, вот есть эта записка, значит, в соответствии с которой на определенном участке Коптяковской дороги находится, значит, 9, должны, ну, были зарыты 9 трупов. Ну, я так фантастическую такую немножко версию такую иносказательную. Находим это место, отрываем действительно 9 скелетированных останков. О чем это нам говорит? Ни о чем не говорит, случайное совпадение. Мы выясняем, что в этой могиле уже путем генетических экспертиз находится мать и 3 дочери. О чем нам это говорит? Ни о чем не говорит, случайное совпадение.
Ну как многим, вот как раз говорит.
Нет, я к примеру говорю, что сначала так по очередности, дальше. Конечно, это уже кое-что говорит, но я так вот самую такую версию от лица Фомы неверующих, может быть, в этом плане. Дальше, значит, мы выясняем, что скелет номер 4, делав его антропометрические обмеры, мы видим, что ширина плеч, диаметр черепа совпадает с головным убором государя-императора Николая II и его, так сказать, верхней насильной одежды, которая хранится в царском селе. О чем это нам говорит? Ну, пусть опять это случайное совпадение. Дальше мы делаем фотографии, фотографии этих черепов и попытаемся, и, значит, вписываем, ну, в определенном ракурсе, и вписываем их в прижизненные портреты. Полное совмещение. Я вам гарантирую, что если рентгеновским способом взять и сфотографировать нас, ныне живущих, и попытаться вписать в царские фотографии, ничего из этого не выйдет. Это каждый портрет и череп, соответственно, имеет индивидуальные особенности. Дальше, значит, берется анализ крови принца Филиппа, прямого родственника Романовых по линии королевы Виктории, было полное совпадение генетического кода. Ну, предположить, что в окрестностях Екатеринбурга разбросаны родственники принца Филиппа, может только сумасшедший. Но чтобы дальше вопрос уже окончательно был закрыт, вскрывали могилу родного брата государя, великого князя Георгия Александровича, вот, полное совпадение генетического материала, генетического кода, мало того, был обнаружен, что у государя, что у Георгия, мутанированный ген. И когда проводилось повторное следствие, которое уже вела Марина, ведет Мария Викторовна Молодцова, вот была вскрыта могила Александра III, где был такой же мутанированный ген, а вероятное совпадение в 16 раз превышает население земного шара. О чем тут говорить? Сложно.
Совпадение?
Но, с другой стороны, все говорят, знаете, как у Чехова в «Свадьбе» там, телеграфист едет, говорит, вот не хватает только электричества, и там папенька невесты, говорит, нам подавай свет вещественный, а не умственный. И так и здесь. Для многих генетические экспертизы, вот я в ней тоже ничего не понимаю, это достояние определенной группы ученых, медиков, которые мы, люди, занимающиеся другим, не совсем все понимаем. Но у нас также нет абсолютно никаких оснований им не доверять. Потому что когда эта экспертиза проводилась не только у нас, и за рубежом, и везде полностью ответы. Даже когда нашли останки цесаревича Алексея и Марии, тоже разные эксперты работали, полное генетическое совпадение. Я не знаю, когда все-таки успокоится, еще 100 лет нужно пройти. Но многие противники надумывают какие-то ситуации, еврейские заговоры, какие-то жидомасоны, которого близко ничего не было. Там все куда прозаичнее и тривиальнее было. Но вот люди хотят, не хотят верить, что бы ни исходило от официальных властей, все подвергается сомнению. Ну и целая группа лиц, как говорится, рыбку ловит в мутной воде. Причем, не знаю, то, значит, некий господин Григорьев пишет о том, про какие-то пули с медными оболочками, абсолютно не представляя, что стальные оболочки, покрытые тампаком, начали разрабатываться только в 1933 году, а в войска поступать в 1935. Их тогда близко не было. Тогда господин Сонин пишет, что их расстреливали из пулемета, абсолютно не представляя начальную скорость винтовочной пули и нагановского патрона. Но каждый пытается вот этот вот вклад свой вносит в неверие и таким образом разделив, так сказать, почитателей государя, да, две группы, те, которые верят в подлинность останков, и те, которые не верят. Даже вот настоятель храма Петропавловского собора, и тот, так сказать, сомневается в том, что подлинность останков. Настолько запудрили народу мозги.
Если все настолько однозначно, это все-таки наука. Предполагается, что наука – это, ну, некая такая константа. То откуда вообще столько различных версий и вопросов? Вот, еще сразу же не могу не вспомнить в этой связи имя Петра Мультатули, потому что он тоже очень много занимался этой темой. Вот как у вас с ним отношения складываются? Ну, или, может, не складываются?
Ну, мы знакомы более чем шапошно. Вот, Петр Валентинович Мультатули, автор, исследователь, историк, правнук повара Харитонова, и в числе его многочисленных работ есть очень серьезная и хорошая работа, заслуживающая внимания. Это и внешняя политика императора Александра II, «Правда и ложь о царской семье», но как только он переходит на исследовательские моменты убийства, там заключают, там все, значит, уже в одну струю, ритуальное убийство, идет всевозможная подтасовка фактов, значит, с концентрацией внимания, значит, на каких-то совершенно нелепых, так сказать, версиях. Взять хотя бы рассказ некой Норт, который за рубежом публиковался, вот, о том, что, значит, нарком Белобородов, приехав в царское село, послал смотрительницу за водкой, и некоторое время ей рассказывал про расстрел царской семьи, ну, как-то слабо в это верится, вот, тем более, когда есть источник, это также версия его о том, что государь не отрекался, хотя есть совершенно, так сказать, четкие документы, указывающие на это, даже вот недавно мной опубликовано, сейчас будет в Пермском альбоме, камерфурьерского журнала, надпись «В поезде», опять об отречении. Вот, все это, так сказать, лихорадит в какой-то степени общественность, и раздув большую, так сказать, кампанию по этому поводу, даже когда он написал свою книжку, первую на эту тему, такое серьезное, не то что серьезное, большое, скажем так, исследование, вот, называется «Свидетельство о Христе до смерти», вот, там помещено, значит, письмо патриарха Алексия покойного, вот, ну, тогда еще здравствующего, с благодарностью за эту книгу. И теперь он даже уже патриарх почил в Бозе давно, так сказать, умер, а он все это же письмо уже в свои разные другие книги подкладывает, как-то не совсем серьезно, наверное, это смотрится. Вот, первое мое с ним знакомство состоялось по телефону. Дело все в том, что когда разбирали и грабили, можно сказать, царские вещи после убийства, его, значит, Бекешу забрал себе Парамонов, но Анатолий Парамонов был очень крупного роста, оно у него даже немножко не сходилось, но есть фотографии об этой Бекеше, и поскольку Петр Валентинович занимался долго этой темой, и я думал, да вдруг у него есть фотография в Бекеше, он говорит, да что вы, их много, я говорю, ну хоть одну пришлите, присылает черкесски, все, вопрос был исчерпан по поводу этого самого, ну, это я не в пику, но просто вот таким вот образом. Много еще, если, я говорю, Петра Валентиновича книжки, если не касаться вот вопроса именно вот этого заговора, там, еврейской версии, они довольно серьезные, у него прекраснейшая, например, книга написана «Господь да благословит решение мое об отречении государя». Замечательная книга, ничего не могу сказать. Но вот как вот он, как в эту сторону его несет немножко, тут он просто сам себе. Ну, определенная, конечно, у него аудитория слушательская и так далее, которые верят, тем более, что он родственник повара Ивана Михайловича Харитонова, поэтому на этой волне он, собственно, поднялся. Тут, поймите, тут важен вклад каждого человека в это дело, потому что не ошибается тот, кто не работает. И Петр Валентинович, хоть у нас с ним совершенно разные точки зрения, я никогда не приму его точку зрения, вот, то я отдаю должное его тоже по такому подвижническому труду и той, безусловно, большой работе, которую он проводит.
Я, наверное, закончу нашу сегодняшнюю беседу, знаете, отчасти тем же, с чего и начала. Очень много различной литературы про царскую семью выпущено разными абсолютно авторами, и церковными, и светскими авторами. Да, куча фильмов снято, там можно долго обсуждать о их достоинствах, но тем не менее, до чего уж там игру выпустили уже по мотивам вот этого самого события. Слушайте, 100 лет прошло, да, может быть, хватит уже вот создавать вот это море информации?
Ну, я не знаю, вот я не далее, как вчера был свидетелем, как гид паломнической организации на выставке, которая демонстрируется в храме на Крови, рассказывал на полном серьезе, что царских слуг всех вызывали в Оралсовет и предложили им оставить. Откуда они это взяли, я не знаю. В Тобольском музее визит шаль, который, говорит, Боткин достал лекарство, ходил по Екатеринбургу, достал лекарство для цесаревича. В благодарность этого императрица подарила шаль его жене. Во-первых, Боткин был тогда разведен, а в-третьих, к тому времени его жена она уже умерла. Но эти вот легенды, в кавычках, существуют. Недавно, значит, не так давно один житель области принес серебряные часы, уверяя, что он эти часы выменил на еду для царской семьи в доме Ипатия. Вот эти вот нелепости, которые возникают, а ведь многие в них верят, понимаете? Вот. Ну, я считаю, что вот среди книг, наиболее заслуживающих таких серьезного внимания писателя, это, конечно, в первую очередь историк Владимир Михайлович Хрусталев, с которым мы дружим более четверти века. Это серьезнейшие исследовательские работы. Это работы доктора исторических наук Зинаиды Ивановны Перегудовой, старейшей работницы ГАРФа. Ну, а так, в принципе, авторы пишут, но в основном пишут либо то, что издавалось давно, либо повторяют одни и те же версии, просто какая человеку ближе тема, то он это самое, то он и считается. Плотников, известный уральский ученый, писал много на эту тему, но, к сожалению, у него тоже есть некоторые, так сказать, ошибки исторические и заблуждения, но тоже внес серьезный, так сказать, вклад. Вот сейчас будет рассматриваться вопрос о переиздании уже опять вот этой моей книжки «Лапаевская драма», которая добавить документами, но это вот сейчас на уровне губернатора рассмотрится этот вопрос, и думаю, что я еще не один раз приеду в ваш город работать.
Юрий Александрович, рады были с вами побеседовать, спасибо большое.
Вам тоже спасибо.